Labas vakaras, ponios ir ponai. Šiandien mūsų paskaita karalius Rehavamas. Добрый вечер, дамы и господа. Тема сегодняшней лекции – царь Рехавам. После того, как мы познакомились с вами с великим царством царя Шломо, с его мудростью, что вкратце наши мудрецы сформулировали как «сигра аль-млеа» – «луна в полнолунии», к царству над еврейским народом приходит его сын Рехавам. Царство в полнолунии – это именно то, что мы увидели с вами во всех наших предыдущих лекциях о величии царя Шломо. Но по сравнению с царем Шаулем, это все-таки была уже луна. И после полнолуния, как обычно, лунный диск все уменьшается, уменьшается. И поэтому первым в очереди на уменьшение стоял Рехавам, сын царя Шломо. 41 год было Рехаваму, когда он стал царем, и царствовал он над Израилем 17 лет, а имя матери его Наама, и она была аммонитянка. 11 глава книги «Царей 1» рассказывает нам о появлении на политической карте мира государственного деятеля по имени Яровам бен Неват, который принесет много зла Израилю, и деятельность которого через 18 царей приведет к полной пропаже 10 колен за реку Симбатьон. Что это за река Симбатьон? Та река, которая покоится в Шаббат. В течение 6 дней, как описали наши мудрецы, река эта течет, в Шаббат она останавливается. Это очень сложная концепция, что точно делали 10 колен, когда они оказались за рекой Симбатьон, но пшат простой, что они оказались за соблюдением Шаббата. Колено Иуды было изгнано, но оно навсегда осталось при соблюдении Шаббата, при Торе, в то время как 10 колен были изгнаны за реку Симбатьон за соблюдение Шаббата, в дни Тиглат-Пильсара, царя Ассирии, и вернутся они только в конце дней. Только в конце дней вернется царство 10 колен к дому царя Давида, и еврейский народ окажется объединенным. 11 глава, 26 пасук мы с вами читаем. И Яровам, сын Невата, из колена Эфраима, из Церейда, место, в котором он проживал, имя матери его Церуа, вдова, раб Шлома. Был он раб Шлома, как и все остальные евреи. И он поднял руку на царя. Яровам начинает свою политическую карьеру с того, что он поднял руку на царя. Мы видим, как он это сделал. И вот как случилось, что поднял он руку на царя Шломо, когда царь Шломо построил Мило и закрыл пролом в стене города Давида, отца своего. То есть, что сделал царь Шломо? Царь Шломо объединяет Иерусалим и храмовую гору. Между ними была пропасть. Царь Шломо заваливает все это, объединяя все это в одно вместе. И в результате этого он подвергся очень резкой и грубой критике со стороны Яровама бен Невата. Яровам же был человек мужественный, и Шломо, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, назначил его надсмотрщиком над всеми работниками из дома Юсефа. Это было все прежде. До того, как поднимает он руку, он уже оказался на достаточно существенной должности начальника работ над коленом Юсефа, то есть над коленом Ефраима и коленом Минаше. И было, вышел в то время Яровам из Иерушалаема, и встретил его на дороге пророк Ахия из Шило, одетый в новую одежду. На поле их было только двое, и схватился Ахия за новую одежду, которая была на нем, и разорвал ее на 12 лоскутков. И сказал он Яроваму: возьми себе 10 лоскутков, ибо так сказал Господь Бог Израилев, вот я исторгаю царство из руки Шломо и даю тебе 10 колен. А одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради Иерушалаема, города, который я избрал из всех колен Израилевых. Потому что оставили они меня и стали поклоняться Аштерот, божеству Цидонскому, и Кемошу, божеству Моавитскому, и Милкову, божеству сынов Амоновых и так далее. И не возьму я всего царства из руки его, но оставлю Я его владыкой на все дни жизни его ради Давида, раба моего, которого я избрал, который соблюдал заповеди мои и уставы мои». Лишний раз мы видим, что царь Давид называется рабом Всевышнего. И он был рабом Всевышнего во всех эпизодах, которые мы учили, включая историю с Батшевой, включая историю с Авигаль, включая все истории, в которых царь Давид был замешан. «Но возьму царство из руки сына его и отдам тебе из него 10 колен, а сыну его дам 1 колено, дабы оставался светильник Давида, раба моего, во все дни передо мною в Иерусалиме, городе, который я избрал себе для обитания, там имени моего». То что произойдет? 1 колено останется для светильника, значит, 10 идут как бы во тьму. И это не пророчество о предназначении царства для дома Яровама, для колена Иосифа, а повествование о том, что так будет. Вот так будет. Во тьму они уходят. 1 колено останется навсегда. Теперь что у нас происходит с математикой? Сколько колен отойдут? 10. Сколько останется? 1. А сколько всего? 12. Значит, куда-то еще 1 колено уходит. Что это за 1 колено? Колено Бениамина. Вот оно останется с царем Давидом навсегда. Колено Бениамина остается навсегда. Уже солнце царя Шауля село, и они, конечно, за остальными коленами не пойдут. «И я тебя возьму, и ты будешь царствовать надо всем, что пожелает душа твоя, и будешь ты царем над Израилем, и будет, если ты послушаешь всего, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать то, что праведно в очах моих, и соблюдать уставы мои, заповеди мои, как делал Давид, раб мой, то я буду с тобой и устрою тебе дом верный, как устроил я Давиду и отдам тебе Израиль. И унижу я за это потомство Давида, но не навсегда». Предназначение правления Яровама бен Невата, колена Иосифа, оно временное, не навсегда. «И хотел Шломо умертвить Яровама, но Яровам встал и убежал в Египет к Шишаку, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Шломо. Остальные же слова Шломо и все, что он сделал, и мудрость его, описаны в книге Деяний Шломо. Времени же царствования Шломо в Иерусалиме над всем Израилем было 40 лет. И почил Шломо с отцами своими, и погребен был в городе Давида отца его, и стал царем Рехабам, сын его, вместо него». Давайте попытаемся разобраться, что это за такое странное помазание на царство методом разрывания одежд, как это было с Яровамом бен Неватом. Для начала текст рассказывает нам в 25 стихе о том, что Арам, северное царство к северу от еврейского народа, отделяется в это время от евреев, перестает платить дань, и это является первым симптомом начала религиозного и духовного сбоя, который происходит в конце жизни царя Шломо, когда царь Шломо потерял контроль над своими женами, важно иметь контроль над всеми своими женами. И это приводит к появлению первого симптома болезни независимости Арама, который прежде был подчинен царству Израиля. И Адад, будущий царь Арама, причинит Израилю много зла на протяжении нескольких царей, о которых мы с вами будем говорить в дальнейшем. Яровам бен Неват. Герим яд бемелах. Он поднял руку на царя. Каким образом он поднял руку на царя? Раши говорит, что он снял перед ним тфилин. В присутствии царя снял с себя тфилин. Что это за подъем руки на царя? Обратите внимание, насколько здесь все тонко. Все не так, как в остальных сказках народов мира, когда поднял руку, это значит, с копьем побежал или с мечами носился и тусовался и так далее. Он в присутствии царя снял тфилин. Снять тфилин – это прекращение служения. Присутствие царя снять тфилин – поднять руку. Хотя на самом деле это не единственное, что он сделал. И сделал он это, имея нечто в виду. Вот что он имел в виду? Имел в виду он следующее. Раши говорит «Рухиху берабим». Он публично отчитал царя Шлому. За что? За то, что царь Шломо построил Мило, то есть засыпал пропасть и закрыл пробой в Иерусалимской стене. Казалось бы, на первый взгляд, царь Шломо сделал действие хорошее, он стену немножко укрепил, больше, чем она была до этого. Раши говорит так, что суть того, что Иеровоам имел претензию к царю Шломо, эта претензия сводилась к следующему. Авиха парат спирцот бехума, ликанес боулей рагалим, ваата гадарта, ота лаасот ангария лыбат паро. Сказал он публично следующие слова. Отец твой сделал специально прицот, сделал специально отверстие в стене, для того, чтобы могли туда, через эти двери, заходить люди, которые поднимаются в храм. То есть царь Давид подготовил уже даже в Иерусалимской стене специальные места, через которые люди могут войти в храм. А ты закрыл их для того, чтобы сделать дворец для дочери фараона. Та дочь фараона, на которой женился царь Шломо, естественным методом гиюра и всего остального. И мы видели, насколько брак царя Шломо с дочерью фараона привел к большим-большим последствиям. И в нашу лекцию увидим еще больше. Радак объясняет, что суть претензии Иеровоама по отношению к царю Шломо заключалась в следующем. Что он закрыл пролом в стене, который назывался Шаар-Абегед, ворота предательства. Был некий пролом, который назывался ворота предательства. Что за ворота предательства? Цари обычно оставляли такой пролом для бегства в случае восстания против себя. Что делает царь Шломо? Он закрывает ворота предательства, понимая, что никто никогда в жизни не захочет поднять восстание против него, потому что его царство, это было царство света, царство мудрости. В результате Иеровоам бен Неват обвиняет его в высокомерии и в уверенности в своем царстве. Все связано. Прежде Иеровоам был поставлен над всем домом Юсефа, и Раша объясняет почему. «Мегирбе мелахто везариз мишевит Эфраимая». Что он был очень быстро в работе и качествен в работе, и был он из колена Ефраима. То есть был толковый администратор, пишет нам Раша. Радак объясняет нам, что Иеровоам бен Неват, Неват, говорит Раши, гу Шева бен Бихри. Неват это Шева бен Бихри, тот, который поднимает последнее восстание против царя Давида. И мы говорили, что Танах очень мало описывает нам мотивацию Шева бен Бихри, показывая тем самым, что мотивации там особо никакой и не было. Теперь Шева бен Бихри был из колена Бениамина. Что же касается Невата, он был из колена Ефраима. Поэтому это не тот же самый человек, что имеет в виду Раши, что Неват это Шева бен Бихри. Имея в виду, что как у Шева бен Бихри не было никаких серьезных позиций по отношению к царству, и в вопросе конфликта по отношению к царству у них тоже не было серьезной позиции, которая чем-то мотивировалась бы. Точно так же и у Невата не было никакой позиции. И восстание Иеровоама бен Невата будет всецело основано на его эго. И тогда непонятно, что же происходит с Ахия Шилуни, с Ахия из Шило, который был великим пророком. И что касалось его пророчества, ведь Ахия Шилуни сказал, разорвал одежду и сказал, что от Бога 10 колен передаются под начало, под царство Иеровоама бен Невата. Вроде как получается, что это с неба. Что же имеется в виду? Ответ, что Иеровоам бен Неват немножко изменил и реформировал волю небес. А Ахия Шелуни не говорил, что это так предназначено и что так правильно сделать. Ахия Шелуни сказал, что так будет. Он написал ему будущее, что тебя выберут царем. Это означает, что с моей точки зрения это хорошо, говорит Ахия Шелуни. С моей точки зрения это совсем нехорошо, но так будет. Так вот, веди себя как человек. Это тоже сказал Ахия Шелуни, порвав одежду. Радак говорит, очень интересный комментарий, очень краткий. Ахия Гашелуни Мишело Гая. Ахия Ашелуни из Шило был из Шило. Что нам Радак хочет этим сказать? Что Ахия из Шило жил в Шило. Радак хочет нам сказать одну из самых глобальных мыслей, которые необходимы для того, чтобы понять, что произойдет во всем последующем конфликте между Иудеей и Израилем, который будет продолжаться до полной пропажи Израиля и изгнания Израиля на восток. Что же имеет в виду Радак, что Ахия Шилуни был из Шило? Деврей Гаямим в 9 главе говорит следующее. Вешар деврей Шломо гаришоним вахароним, алогем ктувим аль деврей Натана Нави, вальны вуат Ахия Шилуни. И все события, связанные с Шломо, первые и последние, вот они записаны по словам пророка Натана и по пророчеству Ахия из Шило. То есть, все, что связано с царем Шломо, оно начинается от пророка Натана, который определил до рождения царя Шломо о том, что он должен стать следующим царем. Это начало царя Шломо. И до Ахия Шелуни, который определил конец царству царя Шломо над Израилем. Ахия из Шило. Пророк Натан дал, Ахия Шелуни забрал. На каком основании? Только что мы говорили с вами, что есть у нас пасуки, есть у нас места в Торе, которые обращают наше внимание на то, что колено Иуды является вечным и предназначено для царства над Израилем. Оказывается, у колена Иуды существует тоже ограничение на предмет их царств. Берешит, 49 глава, сказано так. «Ло ясур шевет ми Иудау ми хукек ми бен раглав ад яво Шило». Когда сказал Радак, что Ахия Шелуни был из Шило, он имел в виду этот пасук, а именно: «Не отойдет скипетр от Иуды и законоучитель из его среды, пока не придет в Шило». Пока не придет в Шило. Это написано в конце книги Берешит. Яков Авину так благословил Иуду. Яков Авину сказал, что скипетр не отойдет, пока из Шило не придет кто-то из колена Юсефа. Сам Ахия Шелуни, он был из колена Юсефа. И на этом царство заканчивается. То есть царство Иуда, оно как-то заканчивается. И оказалось, что оно заканчивается только по отношению к 10 коленам. По отношению к колену Иуды и колену Бениамина оно будет вечно и навсегда. Но по отношению ко всему Израилю это царство заканчивается. Хискуни говорит следующее. Почему Ахия Шелуни таким странным образом помазал на царство Яровама бен Набата, а именно методом разрывания одежды? Говорит Хискуни: Ахия Шелуни шекара бигде Яровам леют бейт краин. Ахия Шелуни, тот, кто придет из Шило, он порвет одежды Яровама на 12 частей. Вот это будет тот человек, который будет предвещать о конце царства Иуды. Почему он порвал одежды? Потому что праведники рвут одежды в знак траура по поводу споров о Бейт Давид, о доме царя Давида. Есть точка зрения, что он порвал одежду Яровама, есть точка зрения, что он порвал свою одежду. С той точки зрения, что он порвал свою одежду, он порвал одежду в знак траура. Он порвал на себе одежду, 10 кусков отдал Яроваму в знак траура о царстве царя Давида, о царстве Машиих. Объясняет нам Радак, что Ахия не призвал Яровама бен Навата воцариться, а он просто сказал, что так будет. И пророк Гушея оплакивая царство Израиля, сказал слова: «Гем емлиху вело мимени». Они воцарили, а не от меня произошло это. Пророк Гуше был последний из пророков Израиля, Северного царства. На его глазах произошло изгнание Израиля в Ассирию. И он подвел итог всей истории 10 колен Израиля, всей истории государства Израиль, которая закончилась и заканчивалась на его глазах разрушением и пропажей. Он подвел итог очень кратко. «Гем емлиху вело мимени». Они воцарили, а не от меня это произошло. Итак, почему порвали одежду? «Дерех цадиким ликро абгадим аль махлокет шель бейт Давид». Так поступают праведники, когда рвут они одежду свою по поводу конфликта о доме Давида. Симла хадаша. Почему рвали одежду, к тому же новую? Написано, и была на нем новая одежда, непонятно на ком, соответственно, две точки зрения, и решили новую одежду порвать. Вообще есть у нас запрет в Торе. Бальташхит называется, причинять ущерб чему бы то ни было. Поэтому мы никогда ущерб бессмысленный не причиняем. Тут у них была симла хадаша, был новый костюм, и его порвали. Талмуд в трактате Санхедрин говорит, что все не так просто, как это кажется на самом деле. А именно, Омер рав Нахман, ма симла хадаша, эйн ба шум дофи, аф турато шель Йеровам, ло гая ба шум дофи. Говорит рав Нахман в Талмуде в трактате Санхедрин, как новая одежда, нет в нем никакого недостатка, так же и учение Йеровама, не было в нем никакого недостатка. Йеровам бен Набат был большой человек. Он был ученик Ахии Ашелуни. Он был его ученик. Это был человек, который был поистине большой. Про Майлых здесь, как мы уже видели с вами в прошлом диске, никто не говорил. Талмуд дает нам другое объяснение, а именно, что значит новая одежда. Шехидеш дварим шелоша маозен миолам. Что он так изучал Тору, что его учение никогда ухо не слышало в этом мире. Йеровам бен Неват был великим из учителей Торы. Как же тогда в дальнейшем увидим, как он строит идолов и прочее, и прочее. Майвишны рем леват бсады. Что означает, что они вдвоем одни в поле? Омер раб Йехуда омер рав, шеколь талмид хахам, домим лифнегем кесве асаде. Что все мудрецы Торы, они перед ними, как трава полевая. Ваика да амре, а есть те, которые говорят, что коль таамей Тора мигулим ларем кесаде. Что все тайны Торы раскрыты перед ними, как поле. Это Ахия Шелуни и Йеровам бен Неват, который, отделившись от дома Давида, поставит тельцов в Израиле и приведет к полной пропаже евреев с этой земли. Ахия Шелуни, кто он такой? Хазаль говорят, Нибейт Диношель Давид. Он был из дома суда царя Давида. Он был еще из старых. Он был из тех, кто еще был с царем Давидом давно. Кто такой Йеровам? Его ученик. И говорит Ахия Шелуни Йеровааму бен Невату свое очень короткое наставление. И говорит так: «Умалахта бхоля шерта веновшиха». И ты будешь царить над всем, что пожелает душа твоя. Что это означает? На первый взгляд, и будешь царить над всем, что пожелает душа твоя, это означает, что все твое, все женщины твои, да? Все кони твои, все деньги твои, вообще все твое. Малбим дает нам объяснение, что же значит царить над всем, что пожелает душа твоя. Омер лей, сказал он ему, Ахия Шелуни, тнай аля милуха, есть условия для царства твоего. Шетерам имлох аль гаам, прежде чем ты воцаришься над народом, имлох аля цмо, ты должен воцариться над собой. Аль кохот навшо, над силами души твоей, ветаавата, в страсти твоей. Шейхнеу тахат машмат гасехель, чтобы они были подчинены, чтобы подчинились твоей страсти, твоему интеллекту. И только тогда будешь ты достоин того, чтобы воцариться над народом. То есть выражение «умалахта бехоля шертава навшеха», и ты воцаришься над всем, что захочет душа твоя. И в том смысле, что все твое. А что ты должен воцариться и стать царем над тем, что хочет душа твоя. Чтобы страсти твои были контролируемы. И говорит Ахия Шелуни, что 10 колен отходят тебе, ахло, лыколя имим, однако не навсегда. Раши говорит, «Ки ле ямота Машиах ташу в Малхуто Илав, ибо в дни Машиаха вернется царство к нему». Этот конфликт между Иудой и Израилем, между коленом Иуды и 10 коленами, он конфликт не вечный. Раши говорит, что царство было предназначено вернуться в дни Асы, в дни царя Асы, который был внуком царя Рехавама, через 36 лет. Но Аса сделал одну ошибку. Он послал выкуп царю Арама. Когда мы дойдем до Асы, мы будем разбираться, что он сделал. Пока. Он послал выкуп царю Арама. Через 36 лет Ероваам должен был бы подготовить царство Израиля, и оно вернулось бы к царю Давиду. Ероваам повел его совсем в другом направлении. Почему эти 36 лет? Откуда берутся 36 лет? Рада говорит, что это те 36 лет, в течение которых царь Шломо был женат на дочери фараона. Опять мы видим, что дочь фараона привела к тому, что в еврейском народе произошел такой тогу, такой хаотический сбой, что это привело к тому, что на 36 лет должны были пропасть 10 колен и вернуться назад в дни Асы. Итак, начинается конфликт, начинается сбой, и луна Рехавама начинает садиться. Кто же был такой царь Рехавам? Об этом рассказывает нам 12 глава. Рассказывает она следующее. «И пошел Рехавам в Шхем, потому что в Шхем пришли все израильтяне, чтобы сделать его царем». Шхем – столица колена Ефраима. Туда приходят все для того, чтобы его воцарить. На первый взгляд, совершенно безвинная тусовка, выездное мероприятие по воцарению царя. Вопрос, а нуждался ли он в том, чтобы его воцаряли? Ибо сын царя является царем. Лишь несколько царей воцаряли и мазали маслом помазания по причине конфликта, который возникал по вопросу их воцарения. В частности, царь Шломо его помазали. Почему? Из-за того, что Аданиягу в это время мясо забивал возле источника Рогель, и часть руководства страны оказалась с ним. Поэтому царя Шломо нужно было помазать. И мы видим, в дальнейшем будет еще несколько царей, которые будут помазаны из-за конфликта, который в связи с этим существует. Итак, вдруг Рехавама приглашают в Шхем колено Юсефа на помазание. Уже что-то здесь не гладко. А так бы мы прочли, как мы прочли в самом начале, и не обратили внимания ни на какую проблему. Ну, царя пригласили в Шхем, помазали. Ну, подумаешь, что есть в этом. Оказывается, в этом уже большой-большой подвох наблюдается. «И было услышал об этом Ероваам, сын Невата, когда он еще был в Египте, куда убежал от царя Шломо и жил Ероваам в Египте. И послали за ним и призвали его». То есть на помазание приглашают кого? Ероваама, который находится в изгнании. Решили, что в качестве одного из действующих лиц на помазание торжественном должен быть Ероваам. Хорошо. «Тогда Ероваам и все собрание израильтян пришли и говорили с Рехавамом, сказав, и вот видите, он уже лидер оппозиции. Отец твой возложил на нас тяжелое иго, ты же облегчи ныне жестокую работу отца твоего, и тяжкое иго, которое он возложил на нас, мы будем служить тебе». Каким образом воцаряют Рехавама? Ставят ему условия. Если налоги будут сняты, а налоги были очень мягкие, как мы в дальнейшем с вами видим, то тогда мы тебя примем. А если нет? А если нет, то пока об этом не говорят. Но как бы дали одну сторону условия. Если налоги снимешь, точнее облегчишь, то тогда так. А если нет, об этом молчат. И сказал он им, идите, через 3 дня опять придете ко мне, и пошел народ. Рахавам вынужден отложить решение вопроса на 3 дня, его не помазали таки. Ждут 3 дня, пока он даст им ответ. И советовался царь Рахавам со старейшинами, которые предстояли перед царем Шломо при жизни его, и говорил, как посоветуете вы ответить этим людям. И они отвечали ему, сказав, если ты будешь сегодня слугой этим людям, и будешь служить им, и ответишь им добрыми словами, то они станут навсегда твоими рабами. Те люди, которые были при прежнем руководстве, при царе Шломо, сказали, что надо этим людям из колена Юсефа ответить мягко. Колено Юсефа, оно колено непростое, и во всех конфликтах первым замешан. Но он отверг совет старейшин, который они ему дали, и посоветовался с молодыми людьми, которые росли вместе с ним и которые стояли перед ними. Сказал он им, что вы посоветуете мне, как ответить этим людям, которые говорили со мной, сказав, облегчи иго, которое возложил на нас отец. И говорили ему молодые люди, которые росли вместе с ним, и сказали, так скажи людям этим, которые говорили с тобою, сказав, скажи им так, мизинец мой толще чресел отца моего. То есть ответить нужно было как-то очень грубовато. Отец мой возложил на вас тяжелое иго, а я ныне еще тяжелее сделаю иго ваше. Отец наказывал вас бичами, я буду вас наказывать скорпионами. Здесь переведено тернием, но это неправильно. Скорпионами. Такой ответ. И пришел Яровам и весь народ к Рахаваму на 3-й день, как говорил царь. И отвечал царь народу сурово, и отверг совет старейшин. И говорил он с ними по совету молодых людей. И не внял царь народу, ибо суждено было Господом, чтобы исполнилось слово его, которое изрек Господь через Ахию Ашилуни, Яровому сыну Неват. И увидели все израильтяне, что царь не внял им, и отвечал народ царю и сказал, что за доля у нас в Давиде? Нет нам удела у сына Ишая, по шатрам своим Израиль. Теперь смотри на дом свой Давид. Что они сказали? Теперь смотри на дом свой Давид, что они имели в виду? Иерусалимский храм. Они отходили от дома Давида, оставляя Иерусалимский храм. И разошлись израильтяне по шатрам своим, а над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудине, был царем Рахавам. И послал царь Рахавам Адурама, начальника над налогами, но все израильтяне забросали его камнями, и он умер. А царь Рахавам с трудом взошел на колесницу. Тоже надо понять, что он с трудом взошел на колесницу. Мы с вами, наверное, не знали бы сейчас, с какой стороны на колесницу вообще залезать, и с трудом, может быть, на него бы забрались, да? Но они как бы так вполне жили с колесницами, они знали, что с ними надо делать. Поэтому что значит он «итамец»? Здесь переведено поспешно, взошел, неправильный перевод, с трудом взошел на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. И восстал Израиль против дома Давида до сего дня. Это пишет пророк Ирмияху, до сего дня. Восстание это будет вечно, и мы увидим, на чем оно будет базироваться в нашей следующей лекции, которая будет посвящена образу Яровама бен Неват. И было, когда услышали все израильтяне, что Яровам возвратился, то послали позвать его в общину и сделали его царем над всеми израильтянами, то есть воцарили Яровама над Израилем. И не осталось за домом Давидовым никого, кроме одного колена Иуды. А куда делся Бениамин? Он включен в колено Иуды. Он же стал одним целым. Он уже стал одним целым. И пришел Рахавам в Иерусалим и собрал весь свой дом и колено Бениаминова. Видите, здесь написано прямо. И колено Бениаминова. 180 тысяч отборных воинов, чтобы воевать с домом Израилевым. И было сказано слово Божье Шемаис, человеку Божию, Скажи Рехаваму бен Шломо, царю иудейскому, и всему дому Иуды и Бениамина, и прочему народу следующее. Так сказал Господь, не поднимайтесь на войну с братьями вашими, с израильтянами, возвращайтесь каждый в дом свой, ибо от меня это было. Итак, образ царя Рехавама, Коралиус Рехавамос. На первый взгляд впечатление, что царь полный жлоб, а народ прав, что не хочет такого царя. Ровно как можно предположить, что народ прав, что надо немножко уменьшить налоговую систему по причине того, что храм уже построен, и основные расходы уже уходят и так далее. По поводу налоговой системы можно сказать, что на храм все, что было нужно, приготовил царь Давид из того серебра и золота, которые евреи вынесли из Египта. То есть храм от народа требовал только добровольного участия, и не было никакой насильного сбора средств на этот счет. Были, конечно же, государственные налоги, но они были весьма мягкие, потому что богатство, которое было при царе Шломо, одновременно с налогами, было такое, которого не будет никогда позже. Поэтому не это была их проблема. В чем же была, да, их проблема? Итак, для начала царь Рехавам. Первое впечатление, что это жлоб, который говорит, что палец его толще, чем что-то там у отца его, и что если отец бил их кнутами, хотя нигде мы не находим, что царь Шломо кого-то бил, он будет бить их Акравим, будет бить их скорпионами. Кто же такой царь Рехавам? Сейчас мы видим, что все совсем не так просто. Талмуд в трактате Евамот приводит нам следующее. Ну, для начала историческая перспектива. Царь Шломо царит 40 лет. И через 40 лет царя Шломо к власти приходит Рехавам, которому на тот момент исполняется 41 год. Это означает, что царь Давид видел новорожденного Рехавама. То есть, когда царю Шломо было 12 лет, у него уже родился Рехавам. Талмуд в трактате Евамот рассказывает нам следующее. Дараш Раба. Май дектив. Что сказано? Работ асита ата ашем элукай, венифлоотеху махшавотеха алейну. Элай ло неймар, эле алейну. Миламет шагая Рехавам, Йошев бехико шель Давид. Амар ло, алай ва алеха неймру шней микраот алалу. Так учил Раба. Что означает сказанное? Великое сделал ты, Бог мой, чудеса твои и мысли твои о нас. Обо мне не сказано, сказано о нас. Пришло это нас научить тому, что Рехавам сидел на руках у царя Давида и сказал ему царь Давид, обо мне и о тебе сказаны места эти в Писании. А именно, царь Давид видел в нем, в Рехаваме, Машиах Гашем, помазанника Бога. Надо постепенно разобраться, в чем идет здесь речь. Что такое помазанник Бога? Давайте постепенно будем разбираться. Итак, Шхем. Что это за выездное мероприятие, тусовка по помазанию царя? Ибо мы знаем, что Мелех бен Мелех ло за куклам Шиха. Царь, сын царя, не нуждается в помазании. Малбим дает нам объяснение, что Израиль искал повода подкопать под царство царя Давида. И об этом сказано в словах пророка. Веим ас беогаль Юсеф, веивкар бе Давид Авдо. и презрел Всевышний шатер Юсефа и избрал Давида раба своего. Юсеф не будет рабом. Юсеф не может быть рабом. Юсеф имеет тяжелые испытания, так что рабство для него очень тяжело. Мидраш говорит, что когда провозгласили здесь лозунг по шатрам своим Израиль, и посмотрим, что будет с домом твоим Давид, то имели они в виду следующее. Говорит нам Мидраш: Шлоша дварим маасубне Исраэль бэйме рехава, бэмалхут шамаем, умалхут бэйдин, убэйт амикдаш. Три вещи презрели сыновья Израиля в дни Рехавама: царство небес и царство дома Давида и храм. Три вещи, которые они презрели. А именно, поначалу, когда советовался Рехавам, что сказать народу, который явно хочет под него подкопать, то старейшины посоветовали ему следующее. Дай народу больше, чем он просит. Хотят подкопать под дом Давида? Всем было понятно, что хотят подкопать. Старейшинам, которые были при царе Шломо, тоже это было понятно. Хотят подкопать, дай им больше, чем они просят. Тогда твое царство они примут безусловно. А потом уже будет видно. Когда обращался Рехавам к юношам, он задал им совершенно другой вопрос. Не что ответить, а как ответить. Что ответить, он понял сам. То, что он их всех поставит на место, всем им докажет, кто царь, Рехавам понял это. Что совет старейшин он не примет, ему и так было понятно. Спросил, как ответить народу? И народ посоветовал, советники Рехавама посоветовали ему привести притчу про Акрабим. Восьмой месяц – это месяц Акрава, месяц Скорпиона. В дальнейшем мы увидим, что Йоравам бен Неват именно в восьмом месяц установит свой главный праздник для того, чтобы эту концепцию Акравим, концепцию Скорпиона, влияние ее перенять у Рехавама. Тут о жлобах ничего не пишут. Тут люди раскрывали глубокие тайны влияний, которые они имеют. В следующей нашей лекции мы будем говорить о том, что это такое за скорпионы. Хотя немножко скажем уже и сегодня. Итак, спрашивает Рехавам, когда он советовался со старейшинами. У Зкиним он спросил «ма», у старейшин спросил «что», у юнош спросил «как ответить народу». И решил он в своем сердце воцариться безусловно. Где все это происходит? В Шхеме, в столице колена Эфраима. Радак говорит, что Шхем мизуман лепуранут, что Шхем это место, предназначенное для несчастья. Авраам Авину, когда он только приходит в землю Израиля, написано в Торе, что он первым делом приходит в Шхем, чтобы молиться там. И комментатор задает вопрос, и пришел Авраам только в землю Израиля, и дошел он до места Шхем. И задает вопрос, это вообще на пути было, или он туда пришел по какой-то причине? Ответ – Шхем – место, предназначенное для несчастья. И Авраам пришел молиться о сыновьях Израиля. О чем? О конфликте по поводу царя дома Давида. Авраам уже пытался исправить суть Шхема – места, предназначенного для несчастья. Мне несколько раз приходилось бывать в Шхеме. Ощущение полного ужаса. Это большой арабский город. С одной стороны гора Эйваль, с другой стороны гора Гризим. И когда евреи приходят в землю Израиля, первое, что они должны были сделать, Яшуа бен Нуна, до захвата Ерехо, все вдруг проходят 200 с лишним километров до Шхема, там получают благословение и проклятие и возвращаются назад. Для чего? Исправить это место. Шхем – это ощущение, что это лунная какая-то дыра. Две горы, гора Гризим, на которой были даны благословения, она вся благоухает и вся растет. Гора Эйваль, где были даны проклятия, вся лысая. Арабы, ничего не растет, тихий-тихий ужас. Так вот, об этом молился Авраам, и это первый тикун земли Израиля, первое исправление земли Израиля, которое осуществляет Йехошуа бен Нун, входя в землю Израиля. И именно туда, на тусовку, приглашают Рахавама. Рахавам понимает не меньше, чем мы с вами, что такое Шхем. И он понимает не меньше, что ему говорят. Если условия изменятся, то тогда мы тебя помажем. Спасибо большое, не надо меня мазать ни на что. Я пришел к вам за маслами, я до Шхема доехал за маслами, вам масло ваше нужно. Колено Юсефа начинает конфликт. Тем не менее, старейшины дали совет совсем другой, чем молодые. Радак говорит, что старейшины – это те, кто были перед царем Шломо, Берайотохай, пока он еще был жив. И возникает вопрос, что значит, пока он был жив? Понятно, что если они были старейшины царя Шломо, так ответ такой. Что старейшины давали истинные и правильные советы даже после смерти царя Шломо. Хотя истинность их советов зависела от мудрости царя Шломо, от его образа, от его величия, тем не менее после его смерти они все равно еще сохранили способность давать такие советы. Комментатор отмечает, что налог не был тяжелый, что это была сиба меет Хашем, что это была причина от Бога. В Талмуде в трактате Мегила, Даф Ламед Алеф, сказано следующее. Таня Раби Шимон бен Элиэзер, учил Раби Шимон бен Элиэзер. Им йомру леха зкиним стор вейладим бене, стор вальтивне. Мипней шестира да зкиним биньян, у биньян нарим стира. Весиман ли давар Рехавам бен Шломо. Учил Раби Шимон бен Элиэзер. Если скажут тебе старейшины, разрушай, а молодые скажут тебе строй, то тогда разрушай. И не строй. Потому что разрушение старейшин – это строительство. А строительство юных – это разрушение. Весиманный давар и признак тебе этому – Рахавам бен Шломо. История, которая произошла с Рахавамом, сыном Шломо. Если тебе скажут старейшины «разрушай, а юноша строй», то разрушай, не строй. Ибо разрушение стариков – это строительство, а строительство молодых – это разрушение. Только и всего. Старейшины посоветовали дать народу больше, чем он просит. Рахавам оставил их совет без использования. Какой результат? По шатрам Израиль. Израиль разошелся от царя Давида, от царя Шломо, от храма. Но нового царя пока не решились избрать. Пока Рахавам не посылает начальника налоговой. Там это называется подати. Подати – это даже как бы вещь такая, имеющая некий аспект добровольности. Каков же образ царя Рахавама, кто это такой? Рама Мипану говорит следующее. Рахавам мида ахерет тайтабо ютерма авотав. Ах бекеш легарбот квод ацмо вело ядаки бенавшогу. Рахавам, были у него свойства еще больше, чем у его отцов. У Рахавама были свойства больше, чем у царя Давида, у царя Шломо. Он был большой. Дальше у нас будут уже цари совсем такие слабенькие, но они тоже будут большими. Они все большие, потому что обо всем этом пишет пророк Ирмияху. Книгу царей написал пророк Ирмияху. И он написал как бы больших, про маленьких там совсем мало написано. Ах бекеш легарбот квод ацмо. Но он захотел славу свою приумножить и не знал, что душу свою теряет он при этом. Но Рахавам был большой, так пишет Рама Мипану. Мидраш Раба говорит, нитмала дискус шеллевана умишам гитхилу амалахим пухтим волхим. Наполнился уже диск лаваны, диск луны. С того момента цари стали все слабеть, слабеть и ухудшаться. Асара Маамарот, такая есть книжка у нас. Бекеш акодыш барагу ласот рахава машиях, ве еровам ирьелу лемишне. В чем была вся идея замысла? Что захотел Всевышний благословен он сделать Рахавама Машиихом. Рахавам должен был стать Машиихом, именно он конкретно. Поэтому он говорил о своих свойствах. У меня есть свойство крава, свойство скорпиона. У него действительно было такое свойство. Было некое свойство, которое он превосходил своих отцов. Именно этим. В дальнейшем мы видим, что имеется в виду. А Иеровоам должен был быть ему помощником. Иеровоам должен был быть ему помощником, как Йонатан по отношению к царю Давиду. Но Иеровоам, он не был Моисей. Иеровоам не был Йонатаном. И он помощником стать не захотел. Следующая наша лекция будет о Иеровоаме. Она расскажет нам, что ему помешало. Иеровоам должен был быть Йонатаном. Рамами пану. Яфема Рахавам. Хорошо сказал Рахавам. Ктани авами мемпне ави. Что мой палец, он более толст, чем чресло отца моего. Кигу гаришон эля тикуна гамур. Ибо он был первым к полному исправлению. Говорит Рамами пану. Рахавам хорошо сказал, то есть это не жлобское утверждение, что мой палец толще чреса. Он был первым, кто мог уже осуществить полное исправление, так что первый храм стал бы вечным. Это функция Рахавама. Привести первый храм к вечности. Он мог это сделать, но не сделал это. Биур ха-Гадот говорит, что Рахавам у него было свойство исод, фундамент. Помните, царь Шауль – это год, это слава. Царь Давид – Нецах. Царь Шломо – говорили об этом. Царь Рахавам – Исод. Основа – фундамент. Его функция – фундамент. Он мог бы сделать храм вечным, он мог бы стать Машиахом. Мевола Хахмата Кабала, написано в этой книге следующее. Безмана Швера, в момент перелома, что же все-таки произошло с царем Рахавамом. Сферата Малхут ломета. Свойство царства не умерло. Вело нишбира и не разбилось. Элеши нитбатла цурата в нитмааха. Но устранилась форма ее и сжалась ее форма. Форма царства сжалась, но он был, безусловно, царем. Почему? В чем заключалась энергетика слабости Рахавама. Только что мы с вами читали про то, что Рахавам, он очень большой, он был предназначен для великих деяний, для великих явлений. В чем все-таки заключалась его определенная слабость и какая была у него проблема? Мать Рахавама была Наама, аммонитянка, из потомков Лота. Сефер Гилгулим, книга «Переселение душ», говорит следующее. Лот Мишореш Гевель. Лот, он происходил из корня Авеля. Авеля Каин. Он был из Авеля. А что такое Гевель? Испарение, пустота. Ненадежность. Отсутствие исода, отсутствие фундамента. У Адама было трое сыновей. Каин, он был способен на добро, к нему тянулось и зло. Шет был фундамент. И задача Рахавама была как раз быть исод, фундамент. Но Лот происходит от Гевеля, от суеты. И в тексте Торы нам рассказывают, как он там слонялся по земле Израиля, как он с Авраамом конфликтовал на тему пастбищ и так далее. То есть Лот, он немножко суета, Гевель, суета. Умилот нимшах Рахавама мелах. И из Лота происходит царь Рахавам. То есть в нем было заложено в качестве негативного качества вот это вот Лотово начало суеты. Оно и ответственно за стремление к славе. Там, где пустота, там стремление к славе возникает. Стремление к славе, оно необходимо для того, чтобы компенсировать какой-то недостаток. Компенсировать пустоту. Это его и свело с ума. Вот это вот свойство. Это была энергетика его провала всей его миссии, всей его функции. Кагелет говорит, что царь Шломо сказал в пророчестве такие слова. Вейсинети это хаим, я возненавидел жизнь. Раши говорит, Шегаямит наве аль дорошель Рахавам, что он пророчествовал о поколении Рахавама. И возненавидел жизнь, пророчествовал о поколении Рахавама. В предыдущих поколениях жили великие, которые до какой-то степени видели будущее. И они видели то глобальное изменение, ту глобальную порчу, которая произойдет с царями, завершившись разрушением храма. И мы будем видеть с вами на протяжении наших последующих лекций, что великие из прежних поколений, те, кто были задолго до царей, они сказали и сделали. Только что мы говорили с вами, что Авраам Авину, первое, что он сделал в земле Израиля, он пришел в Шхем молиться о Шхеме. Первое, что сделал Авраам Авину. Первое, что делает Йошуа бен Нун, когда он приходит в землю Израиля, он приходит в Шхем. Так вот, Нахшон бен Аминадав, руководитель колена Иуды, тот, кто пришел из Египта, он был первым, кто прошел сквозь расступившееся море. Он был первым. О нем сказано так, что он принес 15 жертв при освящении временного храма в пустыне. Соответственно, 15 поколениям царей от Рехавама до царя Циткияху. На самом деле мы видим, что царя Шломо было 19. Но последние три они уже были после заката. Это мы с вами увидим в дальнейшем. Считается, что 15 колен до царя Йошияху. Итак, Нахшон бен Аминадав пытается при освящении временного храма принести 15 жертв в надежде, что они приведут к спасению постоянного храма. То есть люди все видели, понимаете? Люди видели, они, может быть, не видели детально, кто будет, почему будет, зачем будет, как все это будет выглядеть и так далее, но их действия, их мысли, которые нам раскрывает текст, они показывают, как они вообще смотрели на мир. Мидраш Танхума говорит, что лозунг, который провозгласили сыны Израиля, «Ре бейтха Давид», «Посмотри на дом свой Давид», говорит Мидраш Танхума, «Галаматта, лефиша натан навшо алав никра альшмо». Отсюда можешь выучить, что тот, кто отдает душу свою для чего-то, этот предмет называется его именем. «Посмотри на дом твой Давид». Ведь это был храм общий. Что значит «дом твой Давид»? Тот, кто душу отдает для него, храм будет связан с его именем. Храм связан с домом царя Давида. То есть здесь мы находим с вами еще одно свидетельство о царе Давиде. Это был человек, определение которого, который отдал душу ради храма. Который исполнил заповеди «Лышхиноти дрошу убаташама», который отдал душу для храма. Каков был лозунг и каково будет будущее Израиля под рукой Яровама бен Невата? Сказано «Ваелех Исраэль ле Огелав». И разошелся Израиль по шатрам своим. У Бадеврей Гаямим в Писаниях сказано «И разошелся Израиль по богам своим». Это будет будущее. Пока разошлись по шатрам, но путь вел по богам. И дальше вся наша история расскажет о том, как это было. Об этом плакал Ирмияху в книге Эйха, именно о событиях, связанных с Яровамом бен Неватом. «Захор тискор веташуах алай навши». «Памятью помню я». Что памятью помню я? То, что, с чего все это началось. «И плачет душа моя». Забросали камнями Адонирама, сборщика податей. Кто он был такой, Адонирам? Он был сборщик податей на строительство храма царя Шломо. Забросали не нового, начальника налоговой. Забросали того, кто собирал на храм. Забросали его. Человек, который построил храм, его забросали камнями. Итак, Рахавам, гит амец лаалот лемеркава, с трудом взобрался в колесницу. Почему? В чем был труд? Комментатор учит отсюда, что он был зав, а именно страдал непроизвольным вытеканием семени. Была у него такая нечистота. Произвольное вытекание семени. Мы видим, что здесь сбывается проклятие, которое царь Давид сказал о Йоаве. Когда Йоав совершает убийство Авнера, то проклинает его царь Давид, говоря, что будут у него слезоточивые, голодные и на костылях ходящие и прочее. И все это возвращается бумерангом к потомкам царя Давида. Тогда мы с вами учили это. Так первый, кого это коснулось бумерангом, был Рахавам. Он был нечист от состояния зава, непроизвольного вытекания семени. Зав – это некий образ. Семитекущий – это некий образ. И Рахавам имел большой потенциал. К чему все это привело? К семитекучести. Все, что он получил. Все, что он получил. Царь Рахавам не оказался способным к царству полнолуния. И в чем же тогда тайна особого отношения к нему царя Давида, как мы видели с вами это раньше в Талмуде, в трактате Евамот? Вот сейчас пришло время раскрыть тайну. Тайна такая. Дараш Раба, еще раз, что сказано в Талмуде, в трактате Евамот. Дараш Раба, учил Раба. Май дектив. Что написано? Работ Асита Аташа Мелукай. Многое сделал ты, Бог мой. Чудеса твои и мысли твои алейну о нас. Алай ло неймар. Эле алейну. Обо мне не сказано, но о нас. Миламед, пришло нас это научить. Шахая Рахавам Йошев Бехико Шель Давид. Сказал ему царь Давид, обо мне и о тебе сказаны эти слова в Писании. А именно. Рабейну Бхай объясняет, что речь идет о браке царя Шломо с Наамой Аммонитянкой, матерью Рахавама. Что царь Давид восхвалял здесь божественное провидение по поводу того, что матерью Рахавама была Наама Аммонитянка, прошедшая гиюр. У царя Шломо было 1000 жен. В качестве матери Рахавама он выбирает кого? Нааму Аммонитянку. Считая, что именно ее сын должен стать Машиахом. Возникает вопрос, почему? О. Вот этим восхищался царь Давид. Чем он восхищался? Чем здесь было восхищаться? Рабейну Бхай объясняет нам так, что речь идет о браке царя Шломо с Наамой Аммонитянкой, матерью Рахавама. В Торе есть заповедь, запрещающая нам, когда евреи выходили из Египта, воевать с Амоном и с Моавом. Как сказано, «Альтит Цурам, вальтит Гарбам Милхама». Не преследуй их и не начинай с ними войну. С амарейцами мы воевали, с царем Башана, голландские высоты, воевали. С Амоном и Моавом воевать нельзя. И евреи по пустыне обходили их вокруг, попросили... Позвольте нам пройти через вашу территорию по центральной дороге. Мы за воду заплатим, за муку заплатим, за все заплатим. И будем вести себя хорошо, соблюдать законы. Те сказали, нет, мы войной выйдем против вас. Войной, Бог сказал, не воевать, обойти вокруг. Почему обойти вокруг и не воевать? Сказано в Талмуде так. Штей придот того, ча не атит лыгоцимигем, рут муавия венаама гамунит. Ибо две хорошие голубки в дальнейшем выйдут из них. В дальнейшем я выведу из них. Рут Моавитянка и Наама Аммонитянка. Вот ради этих двух голубок, чтобы не погибли их прапрапрапраотцы, и чтобы они не могли родиться по причине этого, евреям было запрещено воевать с ними. Евреи обходят вокруг. Об этом говорит царь Давид. Работа сита, великое сделал ты, Всевышний Бог наш. Махшевотеха внифлотеха лейну, чудеса твои и мысли твои о нас. Не обо мне, говорит царь Давид, а о нас с тобой. Потому что моя прабабушка была Рут Моавитянка, а твоя мать Наама Аммонитянка. Вот что имел в виду царь Давид, когда он держал Рахавама на руках. Что происходит у Рахавама? Семя течет непроизвольно. Ради этих двух голубок Тора запрещает войну. Искры, вышедшие из потомков Лота, должны были необходимы быть для света Машиах. Рахавам. Закат царства Рахавама. 14 глава. 22 пасук. Сказано так. Рахавам, сын Шломо, царствовал в Иудее. 41 год было Рахаваму, когда он стал царем. И 17 лет был он царем в Иерушалаиме. Видите, 41 год был Рахавам, когда он стал царем. А поскольку царь Шломо царил 40 лет, стало быть, он родился до царства Шломо. Стало быть, царь Давид был еще жив. То есть царь Давид держал его на руках. В городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя Его. Вот вам суть избранности Иерусалима. Что Всевышний избрал его из всех колен Израиля, чтобы имя Его пребывало там. А имя матери его Наама Аммонитянка. И делали иудеи зло в очах Господа, и гневали его грехами своими, какими они грешили, боли отцов своих. И построили они себе жертвенники, и поставили столбы, и аширим, и устуканов аширы, на каждом высоком холме, и под каждым лиственным деревом. Это то, что происходит в Иудее. Были также и блудники в той стране, они делали все мерзости тех народов, которые Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Ну и результат. И было на пятый год царствования Рахавама, Шишак, царь египетский, поднялся против Иерусалима и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, и взял все, взял и все золотые щиты, которые сделал Шломо, и сделал царь Рахавам вместо них щиты медные. И прочие дела Рахавама и все, что он сделал, описано в книге летописи царей Иуды. И была война между Рахавамом и Яровамом во все те дни. Все дни будет война между царством Рахавама и царством Яровама. И почил Рахавам с отцами своими, и погребен был с отцами своими в городе Давида. Имя матери его Наама, Аммонитянка, а Авиам, сын его, стал царем после него. Итак, что происходит? Начал Рахавам и весь Израиль делать зло. Начинается Аводазара, идолопоклонство. Начинается разврат, который является неотъемлемым спутником Аводазары. Вопрос, что явилось причиной столь резкого изменения служения Богу, используя всевозможные аспекты и механизмы, которыми пользовались народы мира, служа своим богам. Зогар дает нам очень неожиданное объяснение, откуда появился соблазн, страсть на идолопоклонство. Идолопоклонство – это одна из самых тяжелых заповедей. Теперь так вот просто взять идола, поставить и ему там служить и так далее, это как-то немножко очень неожиданно. После царя Шломо, после царя Давида, после всего этого, что происходит? Ответ – была самая большая страсть у людей в то время к идолопоклонству. Самое большое стремление и испытание было связано с идолопоклонством, и в дальнейшем мы с вами немножко увидим, немножко поймем, почему это было так. Но здесь нам рассказывают мудрецы, что служили на самом деле пока еще Богу, но использовали элементы и технологии и материально-техническую базу, которая была у других народов. Нет, не литовского, литовского народа тогда еще не было. Зогар нам дает следующее объяснение. Пришли к выводу, слушайте внимательно, я такой Зогар, если бы не видел, я бы вообще даже догадаться не мог бы. Пришли к выводу, что успех колена Юсефа связан со звездой, на которую оказал влияние Бакал, который Юсеф предложил Беньямину, в результате чего Иуда предложил себя в рабство Юсефу. Помните, когда братья продали Юсефа, то они пришли в результате голода, и Юсеф подкладывает бокал. Так вот, бокал, начнем назад, да? Что бокал, который Юсеф подложил, оказал влияние на звезду, которая обеспечила успех колену Юсефу, потому что в результате этого бокала Иуда предложил себя в рабство вместо Беньямина к Юсефу. Так говорит Зоха. То есть, что произошло? Что они пришли к выводу, что успех колена Юсефа связан со звездой. В результате начали поклоняться разным силам. И книги царей расскажут нам о том, что самым тяжелым соблазном того времени была Абодазара. Почему и зачем? Результат – Паро Шишак. Фараон Шишак. Фараон Шишак приходит и грабит Иерусалим, грабит все ценности Иерусалимского храма. Все, что царь Шломо внес в храм, уже пропало. Пропало с Шишаком. Всего одно поколение. В следующем поколении уже все пропало. Раши говорит, что Шишак, что вдруг он появился, этот Шишачок, все дни своей жизни желал престола царя Шломо. Все дни своей жизни он не был спокоен по поводу престола из кости, который был у царя Шломо. Там было много всяких тайн. Очень много всяких тайн. Так что мы лишь немногое с вами знаем. Талмуд трактате Псахим говорит страшные вещи. Кесеф Мицраим хазар лемкумо. Деньги Египта вернулись назад. То, чем евреи обобрали Египет при выходе, когда утонула египетская армия, всплыло все золото и серебро и все остальное, вот на эти-то деньги чудо расступления моря и были сделаны все храмовые предметы, вся храмовая утварь. Вся храмовая утварь делалась из того золота и серебра, которое вы вынесли из Египта, так что это свидетельствовало о чуде исхода из Египта. И чуде раскрытия Бога в этом мире. Именно из этого золота предметы были в храме. Так вот, египетское серебро все вернулось на место свое. Все вернулось в Египет. Это начало заката. Египетские трофеи, полученные в результате рассечения моря, возвращаются на родину. Меркнет чудо раскрытия единого Бога. А это были те сокровища, которые евреи получили при исходе из Египта, которые Юсеф сконцентрировал в Египте со всего мира в период 7 лет голода. Со всего мира люди ходили за доны, за хлебом, и приносили с собой золото и серебро со всего мира. Вот это было в храме. И это Шишак забирает. Сефер Амифуар говорит, что три народа, которые пришли вместе с Египтом, Баулермозаль Арбарухот Шемитхаскот Алисраэль Шеозима Татура, пришли намекнуть на 4 ветра Египет и 3 народа, которые пришли с ним, эфиопы, суданцы, еще там кто-то, что пришло нам намекнуть на 4 ветра, которые крепнут по поводу Израиля, когда Израиль оставляет Тору. Эти 4 ветра приводят к хаосу, эти 4 ветра приводят к брожению, к потере ясности. Мидраш Зута подводит итог, что Шишак взыскал ктубу своей дочери. Царь Шломо, женившись на дочери фараона, царь Шишак взыскал ктубу своей дочери. Каралиус Рахавамас. Лаба Ячу, спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.